Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 октября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам в прямой эфир. Для этого надо набрать номер 7373948, код города 495, и дождаться, чтобы вам ответили. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки, дальше 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Так выглядят прогнозы. Красного на самом деле не очень много на карте московских пробок, но есть бордовые фрагменты. Это Садовое кольцо внутреннее в районе Парка культуры, Садовое кольцо внешнее в районе Оружейного переулка. Еще обращаем внимание на Третье транспортное кольцо внутреннее. Сегодня не от Беговой в сторону проспекта Мира, сегодня от Сити в сторону Беговой и до Ленинградского проспекта. Максимум до Савеловской эстакады. Серьезные сложности. Еще обращаем внимание на внешнее Третье кольцо в районе Тульской. И вот давайте опять посмотрим на то, что творится на московском скоростном диаметре. Съехать с него в сторону юго-восточной Хорды в районе метро Нижегородская, в районе метро Текстильщики будет довольно сложно. Судя по значкам, там довольно не одно, а даже несколько дорожно-транспортных происшествий. Поэтому серьезная пробка, которая как раз в районе Текстильщиков и начинается. 3 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня «Коммерсант» написал о том, что в Свердловской области решили поменять принцип подбора кандидатов в мэры областного центра и не только областного центра, крупных городов. Глава Свердловской области решил отбирать кандидатов в мэры сам. Зачем идти по такому пути? Сейчас ведь существуют специальные комиссии для отбора кандидатов в мэры, да и потом мэра, насколько я понимаю, выбирают, потом назначают. Ну, в общем, есть возможность выбрать, но даже выбирать кандидатов глава Свердловской области хочет сам. Зачем идти по такому пути? Означает ли это недоверие даже доверенным лицам? Первая тема. Вторая. Россиян предупреждают о том, что услуги риэлторов резко подорожают. Говорят, что комиссии риэлторов могут в полтора раза в 2026 году вырасти. Ну, потому что новые налоги, потому что, соответственно, история с ростом налога на прибыль, с ужесточением условий применения упрощенной системы налогообложения. Насколько правдоподобны такие перспективы? Это особенность работы именно этой отрасли или все, что меняется в налоговом законодательстве, приведет к столь существенному подорожанию во всех отраслях. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. США сохраняют место в расписании для встречи Трампа и Си Цзиньпина со ссылкой на торгпреда американского, на представителя американского на торговых переговорах. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что говорит министр спорта Дегтярев. Минспорт и Олимпийский комитет России собираются готовить апелляционные жалобы на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая, как известно, на днях решила не допускать российских спортсменов до отбора на Олимпиаду в Италии.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще одно срочное сообщение только что появилось. Это сообщение о том, что парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о суверенитете на Западном берегу. Это прямо сейчас на лентах информационных агентств. Глава Министерства обороны Литвы заявила, что подала прошение об отставке из-за неразрешимых споров с премьером. Это вот за лентами следим. А теперь напомню, как с нами связаться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить. Для этого нужно набрать номер 7373948, код города 495. Первая тема. «Коммерсант» сегодня написал о том, что в Свердловской области собираются поменять систему подбора даже кандидатов в мэры крупных городов в этом регионе. Губернатор Денис Паслер внес соответствующий законопроект в региональный парламент. И, как говорят, новая система выборов руководителя будет распространяться не только на Екатеринбург, но и на все остальные муниципалитеты. Депутаты голосов городов и районов будут голосовать за претендентов, которые отобраны не конкурсной компанией, не конкурсной комиссией, а главой региона напрямую. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Насколько я понимаю, и до этого существенное влияние на выбор, соответственно, того, за кого голосуют депутаты, руководитель исполнительной власти региона имел. Получается, этого мало?
Ну, речь идет о том, что все-таки тогда было влияние де-факто, которое существовало в результате договоренностей, которые были достигнуты между губернаторским уровнем и местной элитой на уровне местного самоуправления. Там же долгое время существовал конфликт по линии губернатор и элиты Екатеринбурга. Они боролись за пост мэра, и только совсем недавно там был достигнут мир, незадолго до прихода Паслера. Вот. А сейчас речь идет о том, чтобы все это было не то чтобы оформлено де юре, а о пересмотре, фактически о формировании не договорной модели между губернатором и местными элитами, а о формировании модели, которую принято называть вертикаль власти. То есть сверху отдается распоряжение, пусть и в форме рекомендации в виде кандидатов, а те, кто ниже, должны принять к исполнению, пусть и формально выбирает там из двух кандидатур.
Но все-таки, ведь сейчас, если я правильно понимаю то, что написано в средствах массовой информации, кандидаты тоже, что называется, не с улицы приходят, их отбирает конкурсная комиссия. Получается, что нет достаточного влияния вертикали власти на состав этой конкурсной комиссии или на решение этой комиссии?
Совершенно верно, потому что там конкурсная комиссия, она находится под влиянием местных элит. То есть там действовала договорная модель между уровнем губернатора и уровнем местных элит, которые там в том числе имеют свои позиции на уровне местного самоуправления. А речь идет о том, что теперь, пусть и в мягкой форме, но решения по кадрам будут приниматься наверху и спускаться вниз. Но это политическое оформление новой системы власти, которую там реализует господин Паслер. Там бизнес активно зачищает под эту новую модель, потому что он обладает ресурсами для сопротивления и прочее. То есть это всего лишь элемент большой работы по построению вертикали власти. С этим мандатом Паслер пришел на губернаторский пост, он ее реализует. Вот одно из направлений – это вот изменение юридической рамки, то, что мы сейчас обсуждаем.
А 800...
Но это только одно из направлений.
Да, а вот только одно из направлений. 884-й пишет: данная стратегия расширяет полномочия губернатора в плане назначения и снятий. А насколько вообще расширяются полномочия губернатора? Это только одно из вариантов, одно из направлений? Или это главное направление, а в целом все-таки все понятно уже с губернаторскими полномочиями?
Нет, совершенно верно вопрос сформулирован. Это одно из направлений, это оформление юридической рамки. А юридическая рамка, она же сама по себе не существует, она оформляет фактически существующие отношения. Дело в том, что Свердловская область – это регион, где очень сильны позиции местных элит. И вот во многих других регионах там было сформировано то, что называется вертикалью власти, когда сверху жестко спускаются указания губернаторам, которые, в свою очередь, представляют интересы каких-то федеральных групп влияния. А вот в Свердловской области до сих пор существовала договорная модель, когда губернатор, он вынужден был ориентироваться и учитывать интересы местных элит. Вот господин Паслер пришел с мандатом на слом такой модели. Он это делает. Но он делает не в одиночку. Мы видим, что ему активно помогают силовики, которые приступили к зачистке местного бизнеса. И это тоже элемент слома этой модели. Потому что юридические конструкции, они в воздухе не существуют. Они опираются на ресурсы элитных групп, местных элитных групп. Эти элитные группы местные сейчас активно с помощью силовиков приводятся к покорности.
Подождите, но это история конкретного региона, вот 724-й пишет, регион особенный, или Паслер только свои хочет, или это все-таки какая-то более-менее федеральная история, которая касается всех субъектов федерации? Вот, например, Коммерсант, когда сегодня пишет про Свердловскую область, он говорит, что что-то подобное в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях и в двух республиках, Коми и Мариэл, а в других субъектах только столицами, только руководителями столиц вот так серьезно занимаются губернаторы.
Совершенно верно. Это общая федеральная история, но просто в каждом регионе каждый исполнитель свой, и оператор в лице элитных групп федерального центра, бенефициар всего этого, тоже свой. То есть рамку устанавливает общую для всех регионов, где до последнего момента местные элиты чувствовали себя достаточно свободно. А операторы в лице губернатора и элитные группы, федеральные бизнес-группы, которые поддерживают этих губернаторов, в каждом регионе свои. Там, в Свердловской области свои. Там, посмотрите биографию Паслера, можно определить, кто из федеральной группы его поддерживает. В Красноярском крае там своя история. В Вологодской области своя история. Но общий тренд на то, что сейчас федеральные группы элиты, они заставляют региональные группы тесниться и делиться ресурсами. Это общая рамка.
Подождите, и все-таки при особенностях ситуации в конкретных регионах, дальше скорее во всех регионах будет так, как в Свердловской области или Красноярском крае, или это временная история для отдельных субъектов федерации сейчас?
Те, кто этот процесс замыслил, они его замыслили как не временный, а постоянный, потому что в ряде больших регионов, их около десятка, до сих пор местные элиты, по мнению федеральных игроков, они обладают большим количеством ресурсов. И эти ресурсы намерены изъять, в том числе через национализацию, что сейчас активно происходит. Но для того, чтобы не было сопротивления национализации со стороны там местных судов, в том числе и прочее, нужно менять политическую рамку, выстраивать политическую вертикаль. Что и делается. Вот частный случай, например, Свердловской области, мы с вами обсуждаем.
Скажите, несколько вопросов от наших слушателей для уточнения. Елена 659 не понимает, а как губернатор, который исполнительная власть, может вносить законопроекты в региональный парламент, который власть законодательная. Нет ли здесь какой-то путаницы, она спрашивает.
Да нет, здесь путаницы нет, и общая юридическая рамка, она была сформирована, даже если не брать власть региональную, потому что там в случае вопроса речь идет об региональном уровне. Ну, у нас как условно президент может внести законопроект в Госдуму, так и губернатор может внести законопроект в законодательные органы власти. В 2020 году были приняты изменения в Конституцию, которые фактически ликвидировали местное самоуправление. Это теперь нижняя ступень так называемой вертикали власти. Поэтому даже в случае с местным самоуправлением, с точки зрения формальной юридической рамки, после 2020 года здесь не существует никакого противоречия.
Борис 870-й спрашивает, хотя с другой стороны, если конкурсная комиссия, была одна история, и, в общем, примерно похожая история с нынешней, вот этим нынешним порядком, который Паслер предлагает. Так вот, а Борис про другое спрашивает, какие инструменты у избирателей будут для выражения несогласия с кандидатурами из раза в раз предлагаемыми губернатором?
Ну, здесь, знаете, я очень коротко скажу и цинично, по-моему, точно. Избирателей просьба не беспокоиться. Избиратели свои возможности влияния на ситуацию утратили задолго до нынешнего случая. Речь идет о перераспределении сфер влияния между уровнями элитами, губернаторским и там местными элитами. Избиратели здесь никакой роли не играют.
И все-таки вертикаль власти, которая, судя по всему, доходит не только до областных центров, но и крупных городов, вот сейчас на наших глазах в Свердловской области, дойдет до таких городов, а может быть даже более мелких населенных пунктов по всей территории Российской Федерации? Если да, то как быстро?
По замыслу дойдет, но дойдет только до тех уровней, где есть какие-то ресурсы, которые могли бы федеральные группы изъять в свою пользу. В Свердловской области эти ресурсы есть. Если это какой-то отдаленный вымирающий поселок, то там просто нет, и там нечего взять, нет никаких ресурсов, то там и политическую рамку под это дело менять не будут. Поэтому до каждого муниципалитета не дойдет. Там, где есть что взять федералам, то до этого уровня дойдет.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Тем временем Государственная Дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие 3 года с 26 по 28.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
Жестко, но честно, пишет Борис 870, а Игорь 650 пишет, что ему теперь стало понятно устройство политической системы в России. Россиян тем временем предупредили о возможном резком подорожании услуг риэлторов. Риэлтор Чернокульский дает интервью и говорит, что комиссии риэлторов вырастут в 2026 году в полтора раза. Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд», он дал интервью газете «Ру» и говорит, комиссия за риэлторские услуги при продаже или покупке недвижимости в среднем по России на вторичном рынке в массовом сегменте это 2-3% от стоимости квартиры, а в будущем году или с будущего года в среднем комиссии могут вырасти сразу до 3%, а то и 5%. Риэлторы таким образом, по его словам, активно готовятся к переменам в налоговом законодательстве, которое многих коснутся. Налоговая нагрузка вырастет и из-за повышения НДС до 22%, и из-за роста налога на прибыль, и из-за ужесточения условий применения упрощенной системы. Агентства и индивидуальные предприниматели, которые ранее работали на льготных режимах или по упрощенке, будут вынуждены переходить на общий режим с НДС и налогом на прибыль, а это существенно повысит операционные издержки и вынудит пересматривать цены. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, к нам присоединяется по телефону. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
На ваш взгляд, насколько правдоподобны такие перспективы?
Ну, наверное, не очень правдоподобны, но в целом, безусловно, изменение налогового режима, конечно же, приведет к тому, что наиболее крупные компании на рынке будут вынуждены повышать тарифы. Ну и самое главное, что именно те компании, которые работают в публичном поле и которые платят налоги, в отличие от не белых и пушистых налогоплательщиков в этом сегменте рынка, конечно, потеряют в том числе какой-то объем своих конкурентных преимуществ, потому что им придется конкурировать именно с теми, кто в принципе не в налоговом поле работает, но оказывает те же самые услуги, поскольку у нас в России риэлторская услуга сегодня не лицензируется, не регулируется и может быть оказана практически любым физическим лицом, которое даже не имеет необходимой квалификации.
В 2024 году, по разным оценкам, от 15 до 25% малых и средних риэлторских компаний, что называется, ушли с официального рынка. Вы готовы подтвердить или опровергнуть эту тенденцию?
Ну, на самом деле, конечно, рынок сейчас по своим оборотам существенно сократился, и, естественно, наименее квалифицированные компании и не способные принимать какие-то корректные управленческие решения проигрывают конкуренцию и, естественно, уходят с рынка. Но вообще весь рынок риэлторской услуги, он достаточно специфический, потому что до 90% физических лиц, которые попробовали себя в риэлторской практике, в течение 2-3 лет этот рынок услуг покидает. То есть очень высокая степень текучести, не все способны справляться и при этом быть конкурентоспособными на этом рынке. Ну, вот, собственно говоря, наверное, эти тенденции, связанные с сокращением объемов сделок, естественно, влияют на сокращение количества участников рынка.
Спасибо. А если сокращается количество участников рынка, то есть есть спрос, предложение уменьшается, и это само по себе обычно увеличивает цены, помимо прочих причин?
Ну, на самом деле, сейчас пока спрос на услугу и на сделки сокращается, продолжает сокращаться. То есть в количественном выражении у нас количество сделок в России сокращается уже третий год подряд. Естественно, на этом фоне и количество, риэлторских услуг и оказание этой услуги сокращается. А также на фоне, на самом деле, сокращения доходов населения, которые наблюдались до 2024 года, реально, конечно, сокращалось и количество обращений к риэлторам, потому что чем меньше у людей остается свободных средств, тем больше они хотят с сэкономить на чем-либо. Спасибо.
Но подождите, прежде чем закончить этот разговор, история про сэкономить на чем-либо. У нас довольно часто жаловались на то, при нынешних 2-3% от стоимости квартиры, которые берут риэлторы в массовом сегменте, жаловались на то, что люди не понимают, куда идут такие большие деньги, почему услуги риэлторов настолько дороги. Теперь, получается, они будут дороги чуть ли не в 2 раза от этих цифр.
Ну, я не уверен, что в 2 раза, потому что рынок открытый. Более того, более 60% участников рынка, они работают вообще вне налогового поля. И поэтому налоги на них никак не повлияют. К сожалению, конкуренция за потребителя, опять будут проигрывать белые пушистые компании. А те, кто находится в тени, в общем, ни в чем не потеряют, потому что они вне налогового поля работают вообще.
Но поэтому вопрос о том, откуда берутся столь высокие расценки риэлторов, все-таки остается, как кажется, актуальным. Итак, вот знаете, проведение, проведение
того,
проверок.
Что они высокие, да, или низкие, да, вопрос в том, что риэлтор получает свое вознаграждение только в том случае, если он реально совершает сделку. В отличие от адвокатов, юристов и прочих участников, которые оказывают юридические услуги, сопровождая сделки с недвижимостью. В этом, наверное, ключевое отличие. И второе, надо понимать, что затраты на рекламу объектов, они тоже существенны, они возрастают, и все познается в сравнении. Сколько сегодня получает квалифицированный юрист, а риэлтор обладает квалификацией, если мы говорим, с опытом работы от 10 лет, не меньшей, чем, например, юрист в средней или крупной компании.
Елена пишет, риэлторы не только компании, а частники. Их много, они недорого берут, не в процентах от цены объекта. Можно договориться на фиксированную сумму. Как правило, это юристы по образованию, которые хорошо знают рынок и документооборот. То есть это будут золотые дни для них?
Ну, на самом деле, насчет того, что есть частные риэлторы, которые берут минимум за оказание услуги, вот ровно такую услугу они, к сожалению, и оказывают. Никакую. Поэтому и могут себе позволить брать очень небольшое вознаграждение. Если вы хотите получить качественную услугу, безусловно, вы поинтересуетесь, кто оказывал такого рода услугу из ваших знакомых, да, естественно. Так же, как вы выбираете, например, медицинскую услугу, вы идете к человеку, которого рекомендуют. Поэтому вопрос в следующем. Конечно же, большая часть нашего населения идет к тем людям, кого рекомендуют. И вот это главное конкурентное преимущество тех компаний, которые ведут себя на рынке добросовестно и оказывают качественную услугу. А насчет того, что значительное количество частных специалистов, которые готовы торговаться, снижать цену, обладают юридическим образованием, я не очень, к сожалению, уверен. Спасибо.
Спасибо вам. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Макар 565 задается вопросом, несут ли риэлторы юридическую ответственность за результаты своей деятельности. Но это вот главный спор, насколько я понимаю, что такое результат деятельности риэлтора. Но как бы то ни было, 719... Ну да, и еще, все же, когда мы говорим о том, что кто-то должен нести какую-то ответственность за какую-то деятельность, все это же описано в договорах. А договоры составляются между сторонами, значит, следовательно, все это должно быть записано и все это должно быть понятно человеку, который договор с риэлтором, в данном случае ведь мы об этом говорим, заключает. Вот как раз договорились на фиксированную оплату, а экспонирование объекта увеличилось дохода и расходы на рекламу все съели. О чем-то рассказывает 719-й. Значит, еще раз напомню, россиян предупреждают о резком, о возможном резком подорожании услуг риэлторов, говорят о том, что меняются, соответственно, налоговое законодательство в Российской Федерации с 2026 года. У кого-то повышается НДС до 22%, для кого-то проблемы роста налога на прибыль, а для кого-то ужесточаются условия применения упрощенной системы. Есть прогнозы, согласно которым вместо нынешних 2-3% от стоимости квартиры с 2026 года риэлторы будут брать уже от 3 до 5%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь нам в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, 4 балла обещали на 5 вечера, 5 баллов обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Красного сильно больше, чем было полчаса назад, но вот если визуально смотреть, это почти бросается в глаза. На севере третье транспортное кольцо от Рижской эстакады, то есть не в проблемах пересечения с проспектом Мира проблема этой пробки, еще раньше она начинается, пробка, в которую вы попадаете где-то в районе торгового комплекса «Тройка», и стоять в этой пробке вы будете как минимум до Савеловской эстакады, а скорее даже, наверное, все-таки до Ленинградского проспекта. Еще заметные пробки: внутреннее Садовое кольцо от поворота в сторону Баррикадной или от Баррикадной до Маяковской. Обращаем внимание на это. Набережные Москвы и реки в центре города. Соответственно, от Котельнической высотки в сторону поворота к Боровицкой площади. Еще обращаем внимание на то, что происходит в эти минуты. В целом, на карте московских пробок третье транспортное кольцо в районе Лужников. Усложнилась ситуация, заметно усложнилась. Это уже километра два примерно пробка, в которую вы попадаете еще до переезда через речку. В целом, 4 балла, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов как максимум на сегодня нам обещают к 7.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд. Речь идет о выписанных штрафах с разницей в 22 секунды. Чем объяснить такое решение суда? Можно ли считать это окончательным решением? И значит ли это, к примеру, что фиксация отсутствия ОСАГО по многу раз в день, которая совсем скоро заработает, это почти гарантированный вариант, который обжаловать будет сложно, мягко говоря. Первая тема. Вторая. Миноборнауки определила минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы. На самом деле эти самые баллы повышаются несущественно, но, к примеру, по информатике было 44, станет 46. Насколько это принципиальное изменение, о чем оно свидетельствует и какие цели это решение преследует? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, очередное заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии, цитирую по агентству РИА Новости, заголовок выглядит так: «Фейки о якобы отмене саммита Россия-США не должны никого обмануть, Венгрия продолжает его подготовку», говорит министр иностранных дел Венгрии, его цитирует РИА Новости. А на ленте агентства ТАСС заявление Пашиняна, который, в свою очередь, говорит, что повестка основной части армянской оппозиции формируется за рубежом. И важное сообщение от РЖД, только что на лентах новостей появилось. РЖД напоминает, что с 20 января будущего года купить билет на международные поезда для детей до 14 лет можно будет только по заграничному паспорту. Оформить билет по свидетельству о рождении будет более невозможно. Изменения будут действовать в том числе при поездках в Белоруссию, Казахстан и Абхазию.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Елена по предыдущей теме 659 пишет: повысили вам налоги, что делать? Надо платить, а не страшилки о повышении цен вбрасывать. Алишер 753 утверждает, что торговый центр «Тройка» уже не работает. От того, что он не работает, здание куда-то пропало, что ли? Насколько я понимаю, это всего лишь реконструкция. Михаил 16-й. Меня за непристегнутый ремень три раза оштрафовали в течение 20 минут. Помню, заплатил 4500 из 5000, которые Путин выдал на ребенка. Вот как-то так Михаил платит штрафы. А Игорь 580-й прямо вот сейчас, говорит, задумался, может быть, пойти в риэлторы. А вы же, по-моему, из Италии нам пишете. Так интересно, а там вот как риэлторы? Тоже 3% берут от суммы сделки или больше? Ладно, теперь про штрафы. Ну, помните, видите, да, Михаил только что рассказал, что его за непристегнутый ремень трижды оштрафовали в течение 20 минут. Верховный суд не эту ситуацию рассматривал, он рассматривал другую историю, историю транспортного предприятия из Воронежа, у которого один из автомобилей, видимо, столкнулся вот с чем. Камеры засекли нарушение скоростного режима и выписали компании два штрафа с разницей в 22 секунды. Юристы указали, что согласно статье 24.5 КОАП нельзя привлекать за одно нарушение дважды. Это когда автопредприятие обжаловало постановление в судах. Они говорят, это одно и то же нарушение. В судах общей юрисдикции этот иск был отклонен. И вот теперь дело дошло до Верховного суда, и судья Кузьмичев, Сергей Кузьмичев, не увидел оснований для отмены штрафов, так как формально речь все же идет о двух разных нарушениях в разных местах. Виталий Белочистов, адвокат и автоюрист. Виталий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья.
Итак, для вас, как автоюриста, это неожиданное решение Верховного суда?
Абсолютно нет. Не просто как для автоюриста, но и как для автолюбителя, который уже долго лет за рулем, абсолютно неожиданное решение. Поэтому здесь ничего неожиданного нет. Все просто.
Тогда поясните, значит, ту логику, которой придерживается Верховный суд, когда говорит, что когда машина с разницей в 22 секунды едет примерно с одной и той же скоростью, которая выше, чем...
А с какой примерно скоростью? Давайте.
В данном случае в двух местах скорость была повышенной.
Вот давайте начнем с того, что, допустим, машина ехала со скоростью 100 км в час.
Ну, допустим. Да.
Допустим. За передвижение со скоростью 100 км в час за 22 секунды какое расстояние проходит автомобиль? Проходит расстояние более 600 метров.
Так.
Вы представляете, что эти 600 метров мы можем выехать из одной области и въехать в другую область?
Угу.
Может быть, камера стояла в Тульской области и в Московской области. И что мы будем говорить о том, что это одно и то же правонарушение? Ведь они говорят про статью 24.5 Кодекса административных правонарушений. А в соответствии с данной статьей отсутствие события административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении. А теперь, что касается, что такое событие административного правонарушения. Простым русским языком это при установлении события административного правонарушения сотрудник ДПС описывает, когда, где, каким образом было совершено соответствующее противоправное деяние. Если сейчас автомобилисты, которые сталкивались, например, с составлением в отношении них протокола административного правонарушения, они помнят о том, что когда сотрудник ДПС выписывает протокол, он пишет о том, что в такое-то время...
В такой-то момент, да.
В такой-то момент и обязательно указывает место совершения. Например, пишет 125-й километр автодороги такой-то плюс 500 метров. Понимаете? А если эта камера стоит уже, грубо говоря, у нас на расстоянии от 600 метров одна от другой, то это однозначно два административных правонарушений, события.
Вот это важная деталь. Значит, а если бы было менее 500 метров, то вероятность была бы уже более менее высокой.
Нет, ни в коем случае нет. Более низкой. Поставят камеру через 100 метров, будет непосредственно и через 100 метров будет фиксироваться.
Ну, подождите, тогда, извините, человек, значит, делает шаг, и в процессе шага, ну, понятно, что это один шаг. Нет?
А вот вы понимаете, вы мне тоже скажите, пожалуйста, вот почему мы должны, я сам автомобилист, я каждый раз еду и думаю, почему мы должны непосредственно ехать с разрешенной скоростью только там, где стоит видеокамера? Почему мы не должны ехать везде с той скоростью, которая определена правилам дорожного движения?
Да нет, на самом деле это можно делать. Я вот, например, пытаюсь именно так делать. Но просто хотелось бы понять логику. Значит, есть ли какой-то вариант, при котором в случае с видеофиксацией вот эта история под названием «нельзя привлекать за одно и то же нарушение дважды» все-таки работает?
Вот опять же говорю, можно из практики, пример. Почему сотрудник ДПС остановит вас за превышение, за... выезд на полосу встречного движения, прерывистую, когда вы будете пересекать, вас остановит сотрудник ДПС, вас лишат водительского удостоверения. А если камера видеофиксации вас зафиксирует, вам будет назначен только штраф. В чем разница? Где логика?
Ну, это...
Нет логики.
Нет логики, понимаете? Вы полагаете.
Вот. То же самое и здесь получается. Нет логики. Но логика одна. Есть событие административного правонарушения. Если через 100 метров зафиксировано правонарушение, значит, лицо будет подвергнуто наказанию. Вот как только что непосредственно, как вам рассказали, в течение 20 минут, его три раза...
20 минут – это уже наш слушатель, да?
Да, 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 да. Вот, пожалуйста, вам простая логика. Закон и все.
Тогда еще давайте попытаемся представить себе, что будет через полторы недели. Нам говорят, что с 1 ноября, во всяком случае, предположительно, пока так будем говорить, начнут фиксировать нарушение под названием «выезд на дорогу без действующего полиса ОСАГО». Ну, то есть, вот я выехал на дорогу без полиса ОСАГО, это мое правонарушение. Я продолжаю движение, и каждая камера будет фиксировать мое нарушение, и это нормально.
Это будет очень интересно. Давайте дождемся этого. Но исходя из нашего действующего законодательства, исходя из того, как у нас решил Верховный суд относительно через 22 секунды, это будет каждое правонарушение.
То есть, еще раз, вот эту историю Верховного суда с камерами, двумя камерами в 22 секунды можно считать в некотором смысле примером того, что будет с штрафами по ОСАГО?
Безусловно, конечно же. Ну, давайте будем ездить по ОСАГО. Пускай сегодняшняя передача, все пойдут подписывать эти, заключать договоры ОСАГО и будут знать о том, что через каждые там 200 метров и будет фиксировать камеры и выписывать штрафы.
Виталий спрашивает, а в этом смысле, а есть предел получения штрафов водителям за день?
Нет.
То есть вот, вот если человек поедет, грубо говоря, без ОСАГО, да еще и с повышенной скоростью, это вот сколько штрафов он может собрать? Много.
Да, 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 да.
Спасибо. Спасибо. Виталий Белочистов, адвокат и автоюрист, был с нами на прямой связи. Борис 870-й считает, что это длящееся нарушение и наказание пропорционально времени длящегося нарушения. По-моему, говорит, это юридическая новелла. Виталий как раз про ОСАГО спрашивает. Это что, получается, через 100 метров после получения первого штрафа водитель одумается и на следующей камере ОСАГО материализуется. Но, по идее, водитель должен будет как бы либо запарковаться, я не знаю, свернуть с дороги, оставить машину и продолжить движение, к примеру, на городском транспорте. А вот 480-му кажется, что ОСАГО это совсем другое, но он не объясняет, в чем, собственно, эта принципиальная разница. Это и то, и другое нарушение правил дорожного движения. 470-й говорит, а если на одном столбе 5 камер повесить? А мы говорим все-таки про разные столбы. И что тогда? То есть мы не рассматриваем вариант, при котором все 5 камер висят на одном столбе. 7373948. Телефон прямого эфира. Михаил говорит, а я теперь подумаю вообще оставить автомобиль и больше на нем не передвигаться, чтобы не кормить этих нахлебников. Ну, тогда вы будете кормить других, как вы их полагаете, как вы их называете, нахлебниками, потому что вам же тогда придется пользоваться общественным транспортом. А там тоже у вас наверняка будут какие-то претензии к тому, как это все организовано. 7373948. Значит, знакомый давно на какой-то улице 3 штрафа получил за превышение скорости, там было 40. Пишет Денис 464. Значит, там было, значит, на одной улице 3 камеры, тоже важно. Александр говорит, выехала без ОСАГО, доехал до конца своей поездки и отдал машину в виде оплаты штрафа. Может быть, что-то подобное будет. Еще раз напомню, пока заявлено, что, скорее всего, с 1 ноября будут штрафовать за отсутствие ОСАГО, а вот нынешняя история, как в только что нам говорил автоадвокат, а автоюрист Виталий Белочистов. Нынешняя история с двумя штрафами с разницей в 22 секунды. Верховный суд подтвердил законность таких штрафов. Может говорить о том, что если вот это ОСАГО, нарушение, будут фиксировать с 1 ноября, то у людей, у которых ОСАГО нет, действительно могут быть определенные проблемы с большим количеством штрафов. Могут быть. Помимо столбов с камерами, вдоль шоссе ведь стоят еще и «Жигули» с камерами, пишет Виталий. 618-й. Камера должна меня предупреждать, пишет Сергей 154-й. Вообще, насколько я понимаю, вас должны предупреждать правила дорожного движения, которые вы обязаны знать, если вы садитесь управлять транспортным средством, средством повышенной опасности. Кроме того, вас должно предупреждать законодательство, к примеру, о нарушении ОСАГО. Ну, в общем, вы понимаете, если вы гражданин Российской Федерации, то вы должны знать законы Российской Федерации. Мало того, что страховые недостаточно хороши, Кириллу кажется, 593-му, так еще и камеры будут штрафовать. Странная история, значит, все плохие. Так получается у вас, Кирилл.
Говорит Москва. поток.
Ну вот, Игорь нам рассказывает про то, как все в Италии устроено. В этом смысле, значит, про риэлторов сначала. У нас 2-3, обещают 3-5%. В Италии уже, насколько я понял, то, что нам написал Игорь, от 3 до 5%. От 2 до 5% плюс НДС еще. Это сколько берут риэлторы за свою работу. Ну а теперь по поводу без ОСАГО. Вождение без ОСАГО влечет за собой штраф в размере от 866 до 3464 евро, включая конфискацию транспортного средства и снятие 5 штрафных баллов с водительских прав, для 10 даже баллов для новых водителей. Штраф удваивается или может быть удвоен за повторное нарушение в течение 2 лет, вплоть до лишения водительских прав на 1-2 месяца. В случае аварии расходы увеличиваются. Виталий тут же написал: «Вы хотите, как в Милане?» Это первая тема в этой получасовке. Вторая тема. Миноборнауки определяет минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. В приказе указывается, что пороговые баллы ЕГЭ повышаются. По химии и биологии с 39 до 40, по физике с 39 до 41, по информатике с 44 до 46, по истории с 36 сразу до 40, по иностранному языку и вовсе с 30 до 40. Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы, присоединяется к нам по телефону. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько принципиальны вот эти изменения? Было 39, станет 40, было 30, станет 40. Это важно?
Да никаких изменений здесь серьезных нету. Те, кто надо, поступит. Это уровень, это минимальный, самый минимальный проходной балл. То есть человек, если на этот порог не знает, то, соответственно, здесь вопросы в принципе к знанию этого человека. С одной стороны, а с другой стороны, мы видим просто тенденцию. Тенденцию по увеличению баллов, полученных на ЕГЭ, для тех, кто поступает и на коммерцию, и на бюджетное отделение. Поэтому здесь никакой трагедии нет. Это просто такой заголовок. Увеличивается минимальный проходной балл. А так, если рассмотреть, то это, по сути, в районе 1-2 баллов.
Но подождите. С одной стороны, это, конечно, заголовок. С другой стороны, увеличивается. И это факт. Но какие цели это решение преследует, как вы думаете?
Скорее, это чисто техническое решение, потому что в целом, как я уже сказал, увеличивается число полученных баллов на едином государственном экзамене, растет успеваемость у ребят по итогам итоговой аттестации, исходя из этих баллов, оно и получается повышение. Здесь никакого такого двойного дна нету, и проблем для поступающих, каких-то кардинальных проблем для поступающих в связи с этими изменениями нельзя задать.
Виталий говорит, это вас, для вас, чиновников и депутатов, один балл ничего не решает.
Да,
для выпускника, который ждет оценку, даже один балл важен, говорит Виталий.
Нет, это понятно, когда у тебя либо 99, либо 100 баллов, ну там 99 невозможно получить, скорее там либо 100, либо 97 баллов, либо какие-то, ну а это не минимальные баллы решают. Это решают баллы где-то после 75-80 баллов. Тогда, да, действительно решается судьба. А здесь скорее минимальный порог для того, чтобы, соответственно, знать, насколько человек понимает по той или иной теме. Здесь проблемы нет, наоборот. Ну, люди, которые не владеют серьезными знаниями и не будут поступать. Мы все, соответственно, возмущаемся, когда человек, не знающий русского языка, идет на филологию. Вот для того, чтобы отсечь это, в том числе, такие решения.
Тогда получается, что там, где абитуриентов не хватает, претендующих на места в высших учебных заведениях, теперь их станет меньше. Возможно, свободные места появятся.
Да нет, свободных... Это не тот вопрос, который свободные места. У нас, я уже сказал, что в целом для того, чтобы поступать на бюджет, намного выше нужны баллы. То есть это где-то там, начиная от 60 для самых университетов, где не самый высокий конкурс. А здесь проходные значения, это если и будет влиять, то только на коммерческое отделение для тех, кто поступает и учится платно.
Тогда еще вопрос. Если вы говорите, да, что это техническая история, так почему бы не повысить пороговые баллы до реальных 50 или 60?
Нет, ну там же считается для каждого вуза разный балл. Но, допустим, для МГУ будет намного выше, чем для университета из маленького города, если он там расположен. А здесь есть пороговые значения, которые своим приказом устанавливает министерство в целом для системы образования по стране. Поэтому я и назвал это техническим, потому что это каждый год такие изменения происходят.
А с вашей точки зрения, то, что эти изменения в данном случае для своих подведомственных вузов проводит Миноборнауки, они будут руководством к действию и другим вузам?
Ну, скорее всего, да, но в минимальной степени. А у нас в основном вузы Министерства науки и высшего образования, подведомственной принадлежности, и отраслевые университеты, которые относятся к другим министерствам. Но это не такое большое число университетов.
Когда Григорий 859-й надеется, что в результате подобного рода решений меньше троечников, которые не сдадут какие-нибудь из профильных экзаменов, будут работать специалистами. Вот он почему-то врачами пишет, хотя мы в данном случае говорим про все вузы, которые подведомственны Миноборнауки.
Ну, троечниками можно же плохо учиться в школе, а хорошо учиться в университете. Здесь, скорее всего, надо смотреть по итогам, если он про врачей говорит, ординатуры и дальше всех этих ступеней, или в других специальностях магистратуры, бакалавриаты или специалитета. Но здесь не такие проблемы. Здесь, скорее всего, просто из-за роста в целом среднего балла по стране мы видим такой рост и минимального балла для того, чтобы сделать все под единую, называется, распашонку.
Но помните, как это было у Винни-Пуха? Это же не просто так. Борис пишет, а это техническое решение не является следствием стремления перераспределения путей выпускников в сторону увеличения доли идущих на рабочие специальности туда, где чувствительная нехватка кадров?
Нет, у нас достаточно большой конкурс в целом в университеты. Нам и так хватает и таких специалистов. У нас сейчас пока еще годы с высокой рождаемостью, поэтому, в принципе, хватает и ребят, и тех желающих, кто хочет учиться и в университетах, и в среднем специальном образовании, в колледжах и так далее. Поэтому здесь нет существенного влияния на сам процесс.
Спасибо. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов был с нами на прямой связи. Сейчас все больше возможностей получить баллы не за учебу, а, например, за ГТО, утверждает Григорий. Михаил не понимает, как это будет отображаться на том, что сейчас уже врачей категорически не хватает. В нашей поликлинике 80% иностранные специалисты, пишет Михаил. А как это будет отображаться с вашей точки зрения? Значит, вы полагаете, что было бы неплохо, если бы все-таки те, у кого баллы ниже 39 или 36 или 30 в результате получали высшее образование? Не очень понятно. 724-е. Раньше, получается, баллы были еще ниже. Так мы начали с этого, что, например, было 39, станет 40. Было 39, станет 41, если мы говорим про физику, в первом случае про биологию. Было 44, станет 46. По информатике, по истории было 36, станет 40. А по иностранному языку и вовсе было 30, станет 40. Виталий, нам шашки или ехать? Нам нужно решать проблему отсутствия врачей или нас устраивает история ташкентских врачей, которые вылечат? Виталий не понимает. Но еще раз напомню, почему вы только о врачах-то говорите? Здесь ведь никто не говорит, что все это делается для поступления в вузы, которые работают, что называется, на медицинскую отрасль. Речь идет о подведомственные Миноборнауки вузы. Это разве только врачи? Это вообще разве про врачей? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Соответственно, можно писать через Телеграм, можно звонить по номеру 7373948. Значит, что у нас на лентах информационных агентств? Тем временем российский гимнаст Маринов стал 7-м в финале чемпионата мира в многоборье. Турнир в Джакарте проходит, и о нем, соответственно, пишет в эти минуты агентство. Агентство ТАСС. По итогам 6 упражнений Маринов набрал более 80 баллов. 80,766 балла. Еще, соответственно, смотрим на срочное сообщение, которое у нас на ленте агентства РИА Новости в эти минуты. МРОТ превысит прожиточный минимум более чем, нет, не более чем, на 31,2%, и это будет в 2026 году на треть, это значит 33,3%, чуть меньше, чем на треть, но на 31,2% заявление Минтруда, о котором в эти минуты пишет, соответственно, агентство РИА Новости. Следим за новостями, работаем в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или дозванивайтесь к нам в прямой эфир. Далее новости.